это 13-й фестиваль крепости Карела. Первый мы проводили в 2004 году, и с тех пор ни одного перерыва не было. Каждый год в эти числа, первые выходные июля, со всей России и не только, собираются участники, которые любят, ценят данный фестиваль, поддерживают формат данного мероприятия и высокие стандарты историчности. Крепость Карела – это, скажем так, такое место, где в средние века было очень непросто жить. Начиная с конца 13 века по начало 18 века, до самой Северной войны, России против Швеции.
Итак, уважаемые зрители, сейчас на поле выдержала
более 40 осад и других боевых эпизодов, непосредственно связанных с ней. Данная земля сначала принадлежала шведам, которые отняли ее у местного карельского населения. Потом новгородцы забрали эту землю у шведов. Потом в годы смутного времени, в 1609 году, в 1614 году, крепость была снова отнята шведами у России и окончательно вошла в ее состав только при Петре I в ходе Северной войны. Как эта земля только не называлась. Кёксгольм по-шведски, что означает «Кукушкин остров». По-фински «Кякисальми», что означает «Кукушкин пролив». Ну, а по-нашему просто «Карела» по имени тех людей, которые изначально населяли эти земли.
Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Не просто сдержать ветеранское волнение. Только что парни друг друга избивали не на жизнь, а на смерть фактически. Где это происходит?
Это происходит, как нетрудно догадаться, в крепости Карела. Город Приозерск, Санкт-Петербургской губернии.
Регулярно проводится?
С 2004 года. Безостановочно. Я сам иногда пугаюсь.
Чем славен город Карела?
Город Карела – это такое место удивительное. Это же место, где сходились интересы Швеции и Новгорода. Ну, про местных хозяев этой земли, собственно, карелов, как-то никто не вспоминал обычно. И с 1294 года, когда тут первую крепость построили шведы, новгородцы об этом прознали и немедленно забрали ее себе, потому что шведам она, видимо, была не очень-то и нужна. Вот, крепость выдержала около 44 осад до начала 18 века.
Хорошая шведская работа была, да?
Нет, ее перестроили, конечно. Я имею в виду...
Так, чтобы она выдержала.
Сюда непрерывно приходили люди, которые хотели ее забрать себе. Иногда забирали.
А я правильно знаю, что шведы крепости все время строили, а новгородцы их все время ломали, чтобы ничего не было?
Да.
Да?
Ну,
откуда эта тяга у
русских? Крепость, Орехов остров, Ланскрона. Это все шведские крепости, которые русские... Собственно, новгородцы, если быть точным, постоянно у шведов отнимали.
А почему так?
Ну, потому что
зачем нам их надо было ломать?
Потому что шведы строили свои крепости. Ну, это как? Это не только шведы строили вообще. Это такая нормальная, еще немцами в 12-13 веке отработанная система колонизации земли. Приезжает ограниченный контингент специально подготовленных военных. Их обычно было немного. Потому что эти земли, например, Карелия, земли были дикие. Прямо скажем, жить тут было очень непросто. Жили тут люди необразованные, читать-считать необученные, и поэтому очень злые.
Склонные к насилию.
Очень склонные к насилию, не знавшие ничего про уголовный кодекс, и не уважавшие его поэтому. Поэтому, когда приезжали военные, как правило, их было немного, ехать было далеко. Чтобы как-то здесь закрепиться, вот буквально тут же немедленно строился опорный пункт. Сначала маленький и слабый, и его просто постоянно укрепляли. Ну, как вот делали римляне со своими лагерями. Сначала построили там земляные валы, натыкали частокол, а через год смотришь, там уже каменный город, бани. Тут, конечно, все
было... Блэкджек, шлюхи, да, все как-то.
Тут все было проще гораздо, все-таки средние века, это не просвещенная античность. Но, тем не менее, система была такая же. Территория, крепость, больше крепость, каменная крепость, все больше гарнизон. И глядишь, там уже сидит не какой-нибудь там... мелкопоместный один рыцарь с 10 придурками, которые с ним вместе приехали, а там уже сидит человек 300. И уже они успели с этим племенем подружиться, а с соседним это дружественное племя поссорить.
Натравить друг на друга,
а потом те, кто остался, добить. И идут дальше, ставят новую крепость. Как всегда это ставилось на торговых путях. и на транспортных артериях, там, наподобие слияния рек, например, озерных берегов, просто дорог. И таким образом территория оказывалась под контролем. Потому что для неорганизованной силы, которая находилась прямо, скажем, на стадии около варварства, скажем так, которые не обладали ни осадной техникой, не могли организовать там надолго, то есть там на несколько лет, большое количество сил в одном месте для решения стратегических задач. Как правило, решить для них проблему взятия крепостей, многих крепостей, было почти не по силам. Одну крепость они могли взять, но когда была сеть крепостей...
То есть нужен личный состав, еда, зарплата, вооружение,
медикаменты,
доктор, девки,
да, все такое. Да, никак.
Не просто, да.
Они же все почти поголовно, эти местные карелы, были охотниками или земледельцами. Если они отрывались там на полгода от хозяйственных дел, это экономическая катастрофа. Поэтому они прибегали, устраивали набег, как правило, ничем не заканчивалось хорошим. Ну да, я говорю, что местное население, да, оно могло в узкий момент времени на отдельной взятой территории достигнуть успехов. Но когда рядом находилось уже много крепостей, оттуда выезжал контингент, который забирал крепость себе, всех причастных сильно наказывал. Поэтому наши новгородцы, которые давно сожительствовали с этими гадами, систему усвоили. И поэтому как только шведы пытались здесь укрепиться при помощи того или иного долговременного фортификационного сооружения, это была первая задача, сразу их выбить оттуда, пока они по-настоящему не укрепились. Угу. Потому что потом это уже был вопрос уже не тактический, а стратегический. Потому что вот из Выборга не выгнали в свое время.
Шведов.
Потом сколько раз его штурмовали, взять ни разу не смогли. Там погибли тысячи людей, просто тысячи. И этот Выборг был как заноза. Собственно говоря, взять его смог только Петр Первый.
А тут что? Вот мы его захватили, и дальше что было?
Дальше мы немедленно построили себе сами крепость в конце 13 века. Уже долговременную, лучше, больше, под стены подвели из окоренных дубовых стволов фундамент. Подняли, так сказать, над территорией острова, чтобы избежать подтопления по весне. Сверху поставили деревянные стены и, собственно говоря... Здесь появился город, который стал одним из форпостов Новгорода Великого. Наряду с Ореховым островом, с Порховым, ну это, правда, Псковская земля, но тем не менее, и многими другими небольшими, но очень крепкими крепостями, как там Изборск, Копорье.
Ну и чем в целом славен? Что тут вообще такого мегазначительного происходило?
Ну, во-первых, это очень интересно. В XIV веке данная земля была отдана в кормление литовскому князю Наримуту, который был Гедиминович, и прибыл княжить в новгородские земли, не в сам стольный град Новгород, но в кормление ему отдали, собственно, Карелу, половину Копорья и Орешек.
Что-то разброс какой-то тут.
Ну, это же феодальное время, когда территория под твоей властью могла находиться в одном месте, там за 100 километров в другом месте, это никого не напрягало. Ну, все знают герцогство Бургундии, если посмотреть на средневековую, на восстановленную средневековую карту, оно будет разбросано буквально по всей Франции. Помимо, собственно, Бельгии и Нидерландов, где была основная часть.
Бургундии.
Бургундии, да. Есть Бургундия посреди Франции, и она тоже была Бургундией. Это как-то тоже, ну... никого не обижало, потому что вот так наследственные дела сложились. Что делать?
Действовал удаленно, да?
Да, на аутсорсинге.
Да. И чем он тут занимался?
Деньги собирал в основном. Это был очень авторитетный князь, просто исключительно. И учитывая, что даже после того, как он проправил здесь несколько лет и уехал в Полоцк княжить, новгородцы на него не обиделись, потому что, видимо, полезный был человек очень. Продолжали с ним отношения, собственно говоря, до его трагической гибели в битве на реке Старави с Тевтонским орденом. Утонул при переправе через реку в феврале. Там тоже было еще одно рядовое побоище. И вот там-то в самом деле кое-кто утонул. Немцы поджидали литовские силы на берегу реки. Литовцы были вынуждены переправляться в силу вполне конкретных стратегических соображений Ну, их приняли на берегу, начали страшно бить, вот примерно как у нас там было, вот во дворе. Они вынуждены были бежать, и не все добежали. В частности, главнокомандующий литовский князь Таримул тоже не выжил.
Как говорил известный персонаж в известной книжке, ничего в жизни тяжелее не было, чем плавать в кольчуге. Да, видимо, доплывали не все.
Доплывали, тем более в феврале вообще в воде плавать строго не рекомендуется. Я бы не советовал.
Ну, а тем временем тут что было?
Тут случился пожар, потому что крепость была деревянная, крепость сгорела буквально дотла.
Вот, как раз хотел спросить, вот эти срубы ставили, сруб, понятно, там внутри земля мокра, и, видимо, бревна мокрые. А когда наверху сухие, оно же горит все, да?
Все горит, конечно.
Их поливать надо или что? Что делали-то?
Ну, так как таковой пожарной охраны вообще не существовало, просто не знали, что это такое. Но если это... видели, что горит, то собирались все и давай тушить. Если вовремя заметят, то хорошо. Причем, видимо, все-таки, как правило, замечали вовремя, как правило. Потому что горело все-таки не так часто, как могло бы. А вот у меня есть друг, профессиональный сотрудник пожарной охраны. Когда я у него спросил, как у специалиста именно по пожарной охране, вот, например, в 1812 году Москва сгорела. Кто же ее поджег-то, Москву? Есть же версия, что подожгли ее наши, чтобы выкурить Наполеона оттуда. Кто-то говорит, нет-нет-нет, это французы безобразно себя вели и подожгли. Заснул туда с сигаретой. Ну, профессиональный пожарный и пожарник и говорит, не надо было никому ничего поджигать. Это гигантский деревянный город, из которого ушло основное население. Пожарной охраны там просто не было в принципе. А когда туда ушли люди, вопрос пожара, это был вопрос просто статистического ожидания. Он должен был, этот пожар, случиться. Ну, тут то же самое, правда, город все-таки, ну, не Москва, чуть-чуть меньше.
А рядом ждали россияне, когда остынут кирпичи.
Прислали толкового человека Новгорода сюда, посадника Якова, который сложил здесь первую каменную башню посреди острова, скажем так, туда, дальше, в сторону Воксы.
Круглую.
Круглую. Вот та башня, которая стоит сейчас здесь. Все очень долго думали, что это и есть башня посадника Якова, о которой в новгородской первой летописи сказано, что каменный костер сложи. Костер – это башня, да.
Костер – это от касла?
Кастр. От каструм латинское слово, обозначающее лагерь. Башня имела, скажем так, трапециевидный профиль с полукруглым окончанием. Была на первом ярусе площадью около 30 квадратных метров.
Это много, мало, достаточно?
Это прилично много. Имело в толщину стен на нижнем ярусе около 1.5 метра.
Ого. Это уже было от пушек?
Нет, это 14 век. Это 1360-е годы. Там как таковых значимых артиллерийских усилий предпринято быть не могло. Просто в силу того, что артиллерия была в то время еще в зачатке. А на Руси ее в это время просто вообще не было.
То есть это тогда не могли возводить высокие здания, не делая такие
толстенных
стенки?
Да? Ну, все-таки толстенная стена, это не только потому, что они не могли их возводить. Это уже не вопрос сопромата, а вопрос того, что могут из требушета, то есть из гигантской рычажной пращи, кинуть 100-килограммовым камнем и сломать просто все. Ага. Поэтому нужно было делать, конечно, потолще. По традициям того времени башню делали довольно высокой, чтобы можно было видеть далеко, далеко стрелять из луков и арбалетов. Кто не знает, на Руси арбалеты были представлены вполне, вполне явственно, особенно на северо-западе, здесь, в Новгороде. Стрелы, наконечники стрел от арбалетов находят регулярно. Вот это была основа обороны крепости Карела. Это деревянный обвод стен и единственная высокая каменная башня, как бы мы сказали, живучий в Европе донжон. Это, в общем, было очень типично для северо-запада Руси. Вот такая система укреплений. В дальнейшем, да, конечно же, я начал с чего? С того, что та башня, которая стоит сейчас, это не та башня посадника Якова. Анатолий Николаевич Кирпичников, великий наш российский археолог и советский, в 1976 году предпринял здесь масштабные раскопки и со всей очевидностью доказал, что башня это шведская 1580-х годов постройки при короле Йохане III изготовлена. А башня посадника Якова он и нашел. Она находилась чуть-чуть в стороне, примыкая к современным стенам, которые стоят. Там нашли фундамент, нижние венцы. В общем, обнаружили все, что можно обнаружить.
То есть это получается, раз башня шведская взяли и построили свое, да?
Это уже отдельная история, потому что в 1580 году шведы город захватили очередной раз. Известный военный деятель Понтус де Лагарди.
Который Новгород брал, сволочь.
Якоб де Лагарди брал Новгород.
Родственник?
Сынок. Да, Якоб Понтусович. А это папа тоже был очень лихой военный. Понтус де Лагарди взял город. Причем для взятия применил новшество того времени, по крайней мере так считается. Стрелял калеными ядрами по стенам. То есть ядра сначала накаливали в заровне. Раскаленное ядро там, до красна влетало в деревянную стену, неминуемо там застревало и начинало поджигать вокруг себя все.
Ловко.
И случался пожар, как правило. Как? Не как правило, а обязательно случался пожар в деревянных стенах.
Как-то был я в городе Канны, где фестиваль проходит, а возле него там острова, я забыл, как называется, один там святого Анаре, то есть Ганорий, по всей видимости, а там поближе к берегу, и там какая-то фигня стояла, похожая на печку. Она как печка, а на ней из кирпичей выложены желоба такие. Я не смог угадать, что это такое. А оказалось, как раз вот ядра калить, да, массово.
Да. Там была жаровня, куда закатывали ядра и потом по желобам скатывали.
Ну, это по кораблям, наверное.
Конечно. Стреляет, да. Корабль тоже деревянный.
Да, да. Ага.
Вот с ним, в общем...
Зажигательными.
Тоже. Ну, там, в общем, решались сразу два важных для пушки момента. Во-первых, как я уже сказал, специально раскаленное ядро, да, могло зажечь дерево, во-первых. Во-вторых, раскаленное ядро, оно же чугунное, по понятным причинам. Металл при расширении... слегка, при нагревании слегка расширяется и лучше обтюрацию в стволе осуществляет. То есть затворные газы плохо вырываются за ядро, оно летит дальше и точнее в итоге.
Лупит сильнее.
Лупит сильнее, да, все приятнее. Сплошные плюсы.
Ну и спаливший нашу крепость, он решил построить свою, да, как следует уже.
Да, собственно говоря, именно с долгим 15-летним правлением шведов в конце 16 века связано возведение новой крепости, которая в основном задала внешний облик крепости, который мы видим сейчас. Основали каменные стены, рассчитанные уже именно на орудийный бой.
Да, вот сейчас уже видно, что это против пушек. Да.
Вот то, что сейчас мы видим, сейчас мы отдельно поговорим, это вообще отдельная история. Но, по крайней мере, оно стало похожим. В самой крепости еще в русское время, это назывался город, естественно. И это в самом деле был город, потому что, судя по его размерам, это, конечно, был небольшой город, но вполне представительный, каких было большинство вообще на Руси. Потому что такие огромные мегаполисы, как Новгород и Киев, встречались нечасто. Основная масса была вот такая. Там было 110 изб.
Немало.
И жило там, видимо, около 350-400 человек. Ну, скорее всего, конечно, меньше, но примерно так.
Ага.
Естественно, женщины, дети и, конечно, какой-то кусок военных. Впоследствии был сделан посад у города. То есть часть населения выехала
за стеной.
За стену. Вот если мы посмотрим в ту сторону, там сейчас находится пансионат сотрудников МВД. На Спасском острове.
Очень удачно.
Очень удачно, да. Вот там, собственно говоря, была основная часть города. Это стало считаться Кремлем.
Ага.
Там была основная часть города. Что интересно, вот сейчас, где мы сидим, это все была вода. Потому что крепость Карелы располагалась на острове.
Угу.
Впоследствии, когда в посад уехали люди, она стала располагаться на двух островах.
И они засыпали, да?
А они были соединены мостом.
Ага.
Вот у нас, если зайти с другой стороны, там под башней видны ворота, то оттуда шел мост на остров деревянный, ага, на другой, на Спасский. И таким образом до ближайшего берега в самом узком месте было 60 метров воды.
Неплохо.
С очень быстрым, да, течением. В самом широком месте 290 метров.
Неплохо.
Сейчас-то все осушено, конечно.
Ну, типа, если они организовали посад, это значит, опасности уже такой жестокой не было, что набегут, да?
Просто стало больше населения. Это во-первых. Во-вторых, посад уже в 16 веке был полностью обнесен стенами тоже.
Угу.
Это получились две крепости рядом. Рядом друг с другом. Борис Годунов в 1595 году договором вернул Карелу в русские земли, в орбиту русских земель. И до 1609 года так все и оставалось, когда в 1609 году правительства Василия Шуйского в обмен на помощь шведов против войска Лжедмитрия II.
Разбазаривала государственные земли.
Да-да-да. Кемская волость, забирайте, да. Не жалко, государство да. Не обеднеет. Они по договору отдали Карелу шведам. А вот местное население сказало, что это предательство, и никуда мы не пойдем.
Да.
Именно так. И отказалось принимать
подданство
да. Швеции. Шведы очень обиделись, просто ужасно расстроились.
А Карелы, надо понимать, были православные, да?
Вот это была русская земля уже. Конечно, было карельское население, но тут, в общем, уже это начало 17 века. Это просто нормальное, обычное новгородское население. Такое уже хорошо укоренившееся. И в 1610 году прибыл 4000-й осадный корпус, который, учитывая то, что для штурма укрепления считается, что нужно трехкратное превосходство. Вот в то время гарнизон был 400 человек. Прибыл 4000-й корпус шведов. И они его не могли взять 5 месяцев.
Неплохо.
При том, что их не поддерживало ни государство, никто. Это просто была частная инициатива, что вот не пойдем и все. Делайте с нами что хотите. И только когда начальник, так сказать, гарнизона шведам пригрозил, что он просто взорвет пороховой арсенал, шведы предложили почетную капитуляцию и разрешили выход, свободный выход из крепости всему гарнизону. И тогда данная территория снова стала шведской на долгие 100 лет. Вернул ее, конечно, Петр Алексеевич.
Этот всем навалял,
объяснил, кто тут вообще папа главный. Вернул, и тут был образован один из славнейших полков русской императорской армии, второй гренадерский кёксгольмский полк. Потому что данное место называлось Кёксгольм, что переводится как Кукушкин остров. Кёксхольм.
Да, да.
Финны звали его Кёкесальми, что значит Кукушечий пролив.
Ошибочно звали, я считаю.
Кстати, кукушек тут очень много.
Пока не слышал.
Вот дело в том, что тут сейчас очень много народу, а если уйти чуть-чуть дальше к Воксе, там такое закукуево будет.
Кому они яйца подбрасывают? Тут финнам? Финнам,
что ли? Наверное. Тут их тоже много, как и кукушек. Это во время, собственно, Северной войны был очень важный форпост. Потому что понятно, что шведы здесь, мягко говоря, рукой подать.
Рядом.
Да. И именно в это время, правда, это еще шведами, а не Петром вовсе, была организована новая система укреплений бастиона равелинного типа. Все было обнесено куртинами, выдающимися так называемыми ронделями, то есть полукруглыми выступами, которые полностью фланкировали стены.
Это злобный вабан напридумывал?
Да.
Или уже после?
Да. Это система вабана, которая там, к началу 18 века более-менее трансформировалась под улучшившееся оружие. Ну, в общем, система, да, его.
Угу. Хитрый был, блин.
Очень хитро все было организовано. И то, что мы видим сейчас, это, в общем, старая шведская крепость 17 века. Ее при Петре Первом солидно укрепили, прямо скажем. Когда у шведов ее отобрали, тут взяли 95 пушек. Трофейных.
Неплохо.
Что на такую небольшую, в общем-то, территорию это очень много. Тут буквально все было, видимо, этими пушками утыкано.
В три слоя,
да.
Ну, важная, видимо, была, да.
Так еще бы, это же Вокса. Тут можно было ходить туда и сюда на плавсредствах, что самое главное.
Как они их таскали по такому течению, там же тянет.
Во-первых, были паруса. Серьезное парусное вооружение в это время, все-таки 18 век. Во-вторых, никто не отменял бурлацкой тяги, прямо скажем. Потому что на кабестанах волокли за собой корабль абсолютно любого веса.
Угу.
Вот. Ну, конечно, можно было водить туда-сюда десантные средства, товары, грузы. Это важнейшее место. И, в общем, шведы в конце 13 века совсем недаром построили здесь укрепление. Потому что место идеальное. Славно это место еще и тем, что, как всякая крепость, использовалась в качестве тюрьмы.
Это же самое главное, зачем я приехал.
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а четвертый сидел.
Это которого в Шлиссельбурге?
Потом, да.
Того,
да.
Да?
Это вот, собственно,
его специально отсюда перевели туда.
Да, это, собственно, его первое место заключения. Его не очень хотели видеть не только на престоле, но и вообще не очень хотели видеть, и поэтому его посадили в младенчестве.
Грамоте не учили там, но он пытался что-то там выступать.
Да, его посадили в младенчестве в тюрьму, и, в общем, там он провел всю жизнь в тюрьме. Вторыми знатными узниками, которые здесь имели место быть, это были две жены Емельяна Пугачева.
Настоящая и поддельная.
Ну, его, скажем так, любовница, которую он объявил уральской царицей.
Угу.
И его сын. Их посадили сюда, если не ошибаюсь, в 1794 году или 95-м. Короче говоря, в 90-е годы 18 века.
И... А вот, извини, перебью, да? А вот царевич сидел, предполагаемый, там с ним в камере все время два человека находилось, которые там в случае штурма должны были его заколоть и, собственно, закололи. А с этими тоже кто-то сидел все время, нет? Как организован быт заключенного?
Тут организовано было все очень сурово. Сохранились по этому поводу довольно подробные реляции.
Да?
Потому что их содержали в солдатской гауптвахте. Сейчас здание не сохранилось, но вот когда мы были... На поле.
Только я обрадовался, вот, что в башне сидели.
Там, где... Нет, башня – это укрепление. Ага. Оно имеет сугубо функциональные свойства. А гауптвахта тоже имеет функциональные свойства, но другие. Карательные.
Да.
Вот там, на поле, где мы были, где происходили наши замечательные бои, вот примерно там, где сейчас находится сцена, там находилась гауптвахта. Ее тоже Анатолий Николаевич Кирпичников раскопал. Содержались на гауптвахте, там, прямо скажем, жить было не сахар, и их ежедневно выгоняли на работу по крепости.
Ага. То есть еще и созидательный труд.
Да.
В камерах одни сидели?
Это трудно
важный
сказать.
Вопрос.
Трудно
понятно
сказать. Мы об этом ничего не знаем.
А от кого жена Пугачева забеременела? От сотрудника?
То опять же трудно сказать. Говорят, что да.
Опытным людям объектив... не трудно сказать.
Объективных данных нету. Но, скорее всего.
Никого не ловили, ничего. То есть...
Каких-то санкций специальных я не помню. Но в итоге в 1810 году, если не ошибаюсь, им выдали послабление по режиму.
Ага. Скощуха
уже. А в 1825 году, это представляешь, сколько со времени Пугачевского бунта-то прошло времени? Получается. Ну, они тридцатник оттянули.
Да,
вообще
да.
Ни за что.
Да.
Потому что...
По беспределу закрыли.
Нет, ну, в самом деле, если уральская царица, ее можно было пристегнуть как-то к этому процессу, потому что она активно участвовала в действиях Емельяна Светпугачева, то его первую жену и сына посадили просто как родственника врага народа.
Члены семьи, изменника родины.
Да, совершенно точно. И через 30 лет их переселили на спецпоселение.
На химию.
Вот туда, вот как раз в посад. И не выпускали их оттуда до конца жизни, пока они все не померли.
Там и померли.
Хотя уже это был просвещен 19 век, прямо скажем. А на спецпоселение-то их перевели не потому, что к ним стали мягче относиться, а потому, что декабристы подоспели в 1825 году.
Надо было камеры освобождать.
Да, надо было освобождать камеры и содержать новых пленных. Кюфельбейкер знаменитый здесь сидел. Впоследствии некоторых членов... Да, и тут сидело около 300 человек, включая личный состав рядовой, который вышел на Сенатскую площадь.
Ага, их всех переловили, да?
Да, как куда ты денешься с Сенатской площади? Никуда не денешься ты с Сенатской площади. Вот только сюда.
А, рассказы про то, что их там под лед тысячами спускали, имеют почву?
Ну, это примерно так же, как когда большевики целыми баржами топили, кого попало. То попов, то монахов, то ученых, то кулаков. Вот сразу хочется спросить, где эти баржи? Можно же нырнуть и посмотреть.
Да, нырнуть и посмотреть. Что-то там все стоят до сих пор. Ну, кстати, так не менее интересно, где баржи, утопленные белогвардейцами, с которых якобы брали пример большевики. Я вот сейчас, кстати, наблюдаю, там же яростные поисковые работы в морях и океанах ведутся. Там же много золота и серебра утонуло, например, которые из Америки везли. Ну, так наши западные партнеры без передыху ныряют, что-то ищут. Теперь есть эхолоты, теперь есть там эти замерители, или где там железо лежит. Что мешает-то поискать? Мы будем за этим следить.
Да, для меня это секрет.
А вот...
Мой мозг, пораженный историческим образованием, просто отказывается понимать все это.
Ну, круто раскопать-то такое. Уж как минимум интересно. А то в «Титанике» всякие лазят, а это, значит, никого не трогает.
На самом деле у нас же подводная археология в России развита великолепно. У нас ныряют, копают, все подряд.
Ну... те, кому не надо, да?
Нет, почему?
Те, кому надо.
Те, кому надо. Подводная археология, это же не скажем так, оно к чернокопательству очень плохо приспособлено, довольно опасно.
Ага, ага. Вопрос вдогонку, а потомки какие-нибудь от Пугачева остались? Ну, если там был сын какой-то от псевдожены, там кто-то...
Потерялись в веках, если и были даже. Вот, потому что семя пугачевское изведено было под корень.
Да, он же родился в одной станице со Степаном Разиным,
через 100 лет.
В Зимовейской.
Да.
Там его дом тоже спалили, чтобы там вообще памяти никакой не было. Не помогло.
Не помогло.
Да.
Ну, это как известно, когда Герострат сжег храм.
Велели забыть.
Велели его забыть, да, и каждые 3 часа на всех площадях орали, что надо забыть имя безумного Герострата. В результате любой грек, если разбудить его в 4 утра и спросить, чье имя нужно забыть, из запинки отвечал, безумного Герострата.
Что же дальше было за декабристами? То есть оно уже, по всей видимости, функцию крепости не особо
выполняло. В 1810 году крепость была упразднена.
Угу.
Это просто стало поселение, город и тюрьма.
Да.
Ну, потому что крепость, толстые стены специально,
да,
оттуда,
да,
так просто не выберешься, прямо скажем. Нужно какие-то спецмероприятия применять. Опять же, охрана, все удобно расположено. А инфраструктура есть, опять же, гауптвахты, где солдат наказывать есть, ну а чем-то не тюрьма.
Ну, я замечу для слабых головой, что во всей Европе цивилизованной происходило то же самое. Все крепости переоборудовались под тюрьмы.
Обязательно.
Благополучно.
Начиная с Бастилии, крепость 14 века, в культурном памятнике, между прочим,
да,
цивилизованные французы устроили черти что, а потом разобрали его на камушке.
Не пойми зачем.
Не пойми, да, зачем. Ну,
там,
видимо,
там уже никого, там 7 человек сидело вроде, когда они его освобождали там.
Символ проклятого царизма!
Я, кстати, ездил в город Марсель, там немедленно посетил остров Иф, где
узник замка Иф проживал.
Да, граф Монте-Кристо там срок тянул. Ничего, кроме истерического смеха, не вызывает. Любой наш районный изолятор
хуже.
В 10 раз страшнее. Так, и что же дальше? Да, крепости не стало, остались только стенки.
Да, ну, в результате данная территория претерпела все перипетии, которые выпали на долю Российской империи. Собственно, каких-то специальных боевых действий здесь больше не велось.
Угу.
На какое-то время оно стало финским. Называлось, как я уже говорил, Кяки-Сальми.
Угу.
Кукушкин пролив. Вот, ну, потом...
А в войну они до сюда дошли, финны, да?
Да, потом забрали себе все это. Советский Союз. И тут стал город Приозерск.
И теперь вы тут проводите славные фестивали.
Да, да? Сначала в музей организовали в советское время. Видимо, в рамках борьбы за уничтожение русской истории. Да, а вот с 2004 года мы здесь проводим фестивали. Тогда мы были на 12 лет помоложе, дикие, лютые, и нам одного фестиваля в Выборге и на Куликовом поле, второго было мало, мы хотели еще. И организовали себе еще один фестиваль вот тут.
Это первое, что бросается лично мне в глаза, что здесь навалом людей, которым давно за 40.
Да, есть такие.
Видно, увлечены настолько крепко и настолько долго.
Ну, историческая реконструкция, историческое фехтование, оно, если ты вовремя не завяжешь...
Затягивает.
Оно не просто затягивает, оно превращается... Вот говорят, ты спортом занимаешься,
ага,
вот, про историческое фехтование меня спрашивают, ты же спортом занимаешься? Я говорю, я спортом не занимаюсь, я им просто живу. Вот, потому что как-то больше уже ничего не умеешь, уже возраст как-то подтянулся к такому состоянию, что чем-то новым заниматься уже поздно. Ну и таких людей, которые подсели довольно много. И первые выходные июля все уже знают, что там я из Череповца или из Вологды, скажем, поеду куда? В Карелу я поеду.
Ну, то есть едут отовсюду, да?
Очень много откуда едут. Сейчас, правда, фестиваль вот в этом году небольшой, в прошлом году он был заметно больше.
А вот шатры, это как? Они домотканные?
Ну, нет. Мы до такого фундаментализма пока еще не дошли. Шатры просто льняные.
Ага.
Из домоткани шатер будет стоить, как чугунный мост. Не готовы.
Пропитывают чем-нибудь, нет? Просто?
О, да. Опять же, фундаменталисты, конечно, доходят до полного безумия, там пропитывают там дегтем, мылом и так далее. Но, опять же, такие не все. Хотя, нет, конечно, мы исключительно приветствуем такие порывы. Вот, кстати, можем посмотреть внутри шатер. Он эталонно организован, буквально эталонно. Один из лучших в реконструкции в мире. Хорошо. Опа.
Похоже на зонтик.
Это барабанный подвес шатра, который, прямо скажем, исторически далеко не бесспорен. Но, по крайней мере, так быть могло, и это вполне удобно. Тут в данном случае исходили из чисто инженерного решения вопроса.
То есть в середину ставится штырь, на котором все держится?
На него, собственно, барабан, в него спицы вставляются. Ага. И спицы таким образом поддерживают крышу шатра, который уже подвешен, собственно, венечная часть.
Ну, мне кажется, логично.
Ну, можно не так это сделать, можно решить по-другому, но это удобно. Откровенно говоря, уже годами это все испытано, и оказывается удобно. Вот так выглядел поход на шатер очень знатного человека. Всякое быдло, конечно, так не жило в походе.
А вот эта вот красота, да, что желтое, синенькое.
Это в геральдические сочетания. Цвета. Это хозяина нашего друга покойного, Петя Гончарука, шатер из Петрозаводска. Это в цвет его герба.
Ага, здорово придумано. А шкафчик с собой возили?
Да, это просто... Слуги ставили шкафчик, туда ставили различные походные принадлежности. Ага. Вот, знать в походе могла устроиться не самым душным образом.
Ну, в общем, шконочка, стол, стул, шкафчик, все не скромно, но все, что в походе надо, все есть.
Да, по крайней мере, хоть какой-то элементарный быт организовать можно. Естественно, это не самый роскошный шатер, который мы знаем из истории, потому что шатер, например, известного герцога Карла Смелого во время осады Нейса, там, говорят, могло вместиться 800 человек.
Врут, поди.
Ну, это вряд ли, потому что там же было несколько шатров, составленных вместе. Там был целый городок такой палаточный.
В армейскую палатку не влезет, да.
Ну, там их два этих армейских палаток было, но и шелка.
А что это за такой замечательный рюмаш?
Это, да, и есть рюмаш с крышечкой. В походе это очень важно, крышечка. Очень, потому что очень. Туда муха может залететь или какая-нибудь оса и прочее, и утонуть.
Гадина. Здорово. Красиво, интересно. И сколько же народу прибывает вот по численности?
Каждый раз по-разному. В прошлом году было 480 человек зарегистрированных участников. В этом году мы пошли на сокращение численности в силу улучшения качества каждого отдельного участника. В этом году 370 человек на 110 меньше. Ну, это, в общем, управленческое решение.
А это как получается, что народ заявляется?
Да, мы присылаем заявки, мы требуем присылать заявки, обрабатываем их. Ну, опять же, те, кто ездит сюда уже 12 лет, уж понятно, что никаких заявок не присылают. Просто они пишут, что послушай Жуков, а мы приедем. Я говорю, ты бы мог не писать бы ничего.
Случаются ли какие-нибудь распри здесь?
О, везде, где бывает контактное единоборство, обязательно кто-нибудь, кого-нибудь слишком сильный и не туда, куда надо ударить, кто-нибудь обидится. Мужчины все серьезные, крепкие, а в ответ двинет. Ой, и понеслась. Ну, это рабочие моменты.
Во всяком случае, милицейских нарядов я здесь не вижу. Из чего делаю вывод, что живете вы все-таки дружно?
Нет, в основном, да. Ну, немножко побили друг друга. Это же, в конце концов, для мальчиков всегда только на радость.
Нормально, да. Кого-нибудь приглашаем, не приглашаем?
На следующий год теперь. Это во-первых. Во-вторых, собственно, сама крепость Карелова – это одна из жемчужин вообще в ожерелье Санкт-Петербурга и Новгорода. Посетить стоит. Очень интересное место, интересный музей внутри нее есть. Ссылку, я думаю, надо дать на сайт. Сайт тоже есть. А я вот тебе пока книжку подарю. На.
Да, давайте обратимся к Марксу, ознакомимся с основами. Да. Спасибо, Клим Александрович. Вот такой город Приозерск, такая крепость Карела и такой замечательный праздник для настоящих мужчин и любящих их девчонок. А на сегодня все. До новых встреч.